говорит Радио Свобода. В Москве прошла панихида по погибшим при штурме Останкинского телецентра в октябре 1993 года. Фотографу Денису Синякову вместе с активистами экологической организации «Гринпис» предъявлено обвинение в пиратстве. Адвокаты и близкие Надежды Толоконниковой по-прежнему не могут связаться с осужденной участницей группы «Pussy Riot». В России может быть еще более ужесточен закон о некоммерческих организациях. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 3 октября. У микрофона Андрей Шароградский. В наших программах на этой неделе мы много говорим о событиях 20-летней давности в Москве, противостоянии президента и Верховного Совета в октябре 1993 года. Одно из самых трагических из этих событий, попытка штурма телецентра Останкино, произошло 3 октября. Сегодня состоялась акция памяти погибших в тот день. Слово корреспонденту Радио Свобода в Москве Елене Поляковской.
В полдень возле телецентра Останкино собралось около 100 человек, чтобы вспомнить о событиях 20-летней давности. Они держали в руках портреты погибших здесь, а также цветы и флаги с символикой КПРФ. Вспоминали не только российских граждан, но и иностранцев. Журналистов, которые снимали события возле Останкино, операторов АРД Рори Пека и ТФ-1 Ивана Скопана, а также американца Терри Данкана. Он приехал в Москву в 93-м году с друзьями для организации юридической фирмы Firestone Duncan. Акция не была заявлена как митинг, поэтому никаких речей не произносилось, а православный священник отслужил панихиду по жертвам трагедии. После событий 1993 года у здания Олимпийского телерадиокомплекса, именно возле него вели тогда огонь противоборствующие стороны, появился забор, а позже было выстроено специальное здание, где теперь располагается бюро пропусков. Потому панихида проходила у телецентра, но чуть в стороне от того места, где, собственно, и происходили основные события. Что в тот момент, в октябре 1993 года, происходило в здании самого телецентра, вспоминает тогда ассистент режиссера информационного телевизионного агентства Михаил Куницын.
Это было воскресенье. В эфир должна была выходить воскресная программа, итоговая, с Сергеем Алексеевым. Но в результате эфир она не вышла, потому что вещание прекратилось где-то в районе выпуска 18-часовых новостей. Никаких указаний не было. Мы все находились на выпуске и готовы были выходить в эфир. Первые грузовики появились около 17-го подъезда, это академика Королева, дом 12, а мы находились в здании академика Королева, 19, и наблюдали, что происходит у 17-го подъезда. Потом кто-то сказал, что тем, кто появился около телецентра, что эфир идет не из Королева 12, а из Королева 19. И вся толпа переметнулась уже к нашему зданию и достаточное время стояла просто у нас под окнами. Мы смотрели на них, они смотрели на нас. Начался штурм. Полетели камни, раздались выстрелы. Выстрел был проведен прямо по нашим окнам. Тогда я решил организовывать эвакуацию в тот момент. На выпуске была фактически вся бригада. Я собрал всех и говорю, надо уходить, потому что уже грузовик протаранил стекла первого этажа. Мы спустились на первый этаж, двери лифта открылись, а там стоит человек с автоматом, направляет его на нас, говорят, лежать. И все, кто были в лифте, перепугались, конечно. Кто-то стал жать обратно на третий этаж, чтобы двери закрыть. Мы поехали наверх, слава богу, лифт сработал, мы опять смогли попасть на третий этаж. Побежали на первый этаж, выбили окна. Альфовец, услышав, решил, что мы лезем в здание. Опять же нас там лежать, все упали на пол, мы стали кричать, да мы сотрудники, вот наши пропуска, а хорошо, тогда бегите в конец здания, вы сможете попасть в сторону платформы Останкино. В здании задымление было, дышать было тяжело, и оставаться на выпуске было невозможно, потому что выпуск на третьем этаже, а на первом этаже был уже пожар в кабинете генерального директора и та новости непомнящего. И часть сотрудников, тем не менее, закрылась в аппаратных, и оставалась там до утра. Хотя была, видимо, опасность, если бы огонь разгорался бы сильнее, то люди бы стали заложниками в этих помещениях. Вот тот ужас, который испытали люди, находящиеся в телецентре, я помню, конечно, до сих пор.
В 1993 году Останкино наряду с Белым домом стало основным местом действия. По данным социологического опроса Фонда «Общественное мнение», более половины, 57% опрошенных россиян, не смогли определить, на чьей стороне была правда в тех событиях. На вопрос «Радио Свобода» об оценке октябрьского противостояния 1993 года москвичи тоже отвечали по-разному.
Никак не изменилось. Я считаю, что это было как-то не очень порядочно. Со стороны данного руководства. Вернее, которая умерла, со стороны Ельцина.
В октябре 93-го, да? Ну, вы же чувствуете, кругом все меняется. Поэтому и восприятие поменялось. Все говорят, зачем? Зачем? Чем мы достигли? Ничего.
Чего должно измениться? Какие основания для того, чтобы менять убеждения из каких-то, может быть, из какой-то политической конъюнктуры, но это ерунда?
Я думаю, что это вообще может повториться. Ввиду того, что сейчас происходит в стране, ввиду, скажем так, наших условно честных выборов и недовольством народа, я думаю, что как вариант это может повториться.
Ну, на стороне Ельцина была, на стороне прогрессивных сил, как я считаю, в то время. Сейчас, к сожалению, все возвращается на какие-то старые режимы, старые порядки. Состояние внутреннее, душевное людей, в общем-то, осталось, теперь они закрепощенные, теперь они не надеются ни на какое будущее, и, в общем, сложно стало жить. И внешне по людям это видно даже.
У меня вообще было одно отношение. Я против всяких вот таких выступлений бурных с кровопролитием и все прочее.
Так отвечали москвичи на вопрос, изменилась ли спустя 20 лет ваша оценка событий осени 1993 года. 4 октября те, кто защищал Белый дом в 1993 году, планируют собраться на Краснопресненской набережной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Напряженная ситуация в октябре 1993 года сложилась не только в Москве, но и в других городах. В Петербурге тоже было политическое противостояние, которое грозило перерасти в вооруженное. О том, как вели себя в те дни члены Петросовета и городской администрации, как оценивают те события сейчас, в материале, который подготовил наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Уже 23 сентября 1993 года, через день после подписания Борисом Ельциным знаменитого указа номер 1400, стало ясно – Петросовет раскололся. Раскололся на две части. Большая часть депутатов, костяк которой составили активисты Ленинградского народного фронта и коммунисты, выступили единым фронтом. Имея полномочия в Малом Совете, которому Петросовет между сессиями делегировал свои полномочия, они добились принятия антиельцинской резолюции, признав все указы президента, принятые после 21 сентября, незаконными. Другая группа депутатов, в основном из Демократической России, выступила в поддержку Бориса Ельцина. Противостояние было очень острым. Депутат Петросовета Александр Винников вспоминает.
Раскол был очень серьезный. Я должен сказать, что в один момент был такой момент, когда был поставлен на голосование вопрос о аресте и высшей мере наказания для сторонников Ельцина и этого антиконституционного указа. И зал проголосовал, одна часть зала, одна половина зала проголосовала за то, чтобы расстрелять другую. Это было настоящее жесточайшее противостояние, когда люди, еще недавно боровшиеся за власть вместе во имя, как говорится, всего хорошего, вдруг обнаружили, что они готовы вот друг другом поступить таким образом. Обнаружили тоже совершенно неожиданно, наверное, для самих себя. И многие из них это тут же быстренько забыли. И, я думаю, будут отрицать тот факт, что это произошло.
Александр Винников, как и другие депутаты Петросовета из Демократической России и других фракций, в том числе, например, Марина Салье, поддержали конституционную реформу Бориса Ельцина и выступили с открытым обращением в его поддержку. Это обращение подписали 113 депутатов. Иначе эту реформу воспринимали их противники. Один из лидеров Ленинградского народного фронта Сергей Егоров и сегодня называет эти события удавшимся государственным переворотом.
Удавшийся государственный переворот. Никакой другой оценки просто быть не может. Какие-нибудь сложности у меня, может быть, и были бы, если бы не постановление Конституционного суда, про которое сейчас некоторые говорят, что как бы вот а не было никакого постановления. Вот у меня, если вы видите, вот шкаф за спиной, там полное собрание вестников Конституционного суда. В одном из них есть это постановление и есть... Там же особое мнение судьи Морщиковой, которая была против, да, которая теперь ничтоже сумняшись, с экрана телевизора говорит, а что не было никакого постановления Конституционного суда? Я хотел спросить ее, госпожа Морщакова, а к чему же тогда было ваше особое мнение? То есть совершенно очевидно, государственный переворот. Если вы попросите меня охарактеризовать Ельцина каким-нибудь одним словом, это, правда, трудно, да? Но самое, так сказать, вот очевидное слово – клятва преступник.
26 сентября из Москвы в Петербург прибыла большая группа руководителей представительных и исполнительных органов различных субъектов Федерации России, в основном северо-запада страны. В Петербурге они собрались в резиденции К2 на Каменном острове, а в город они поехали по приглашению председателя Верховного Совета Карелии Виктора Степанова, председателя Ленинградского областного совета Вадима Густова и Малого Совета Петросовета. Депутат Петросовета Сергей Егоров, участник этого заседания, вспоминает.
Самая яркая фигура из тех, о ком вы говорите, был Люмжинов. Он там закатил речугу минут на 20, о том рассказывал, как он сделал примерно то же самое у себя в Калмыкии. Но все законно, без эксцессов, все гладко. Что ж Борис Николаевич типа там вот как-то неловко это все делает? Ну, много было. Около 40 представителей субъектов. Какие-то были главы, какие-то были представители законодательных собраний. Ну, тогда это был Краевой областной совет, Краевая областная администрация. Так это называлось в то время. Это представители либо администрации, либо совета. Около 40. Причем постановление, которое было вынесено, оно же было крутое. Если, дескать, Борис Николаевич, будешь продолжать, мы тебе там железные дороги перекроем, там еще снабжение перекроем. Но, к сожалению, выродилось в пшик. То, что там было принято, ничего не было реализовано. Присутствовал и вспомянутый вами Анатолий Александрович. Молча просидел, не стал защищать Бориса Николаевича.
В самом Петросовете в эти дни широко обсуждалась идея принятия Конституции Республики Санкт-Петербург, а также идея придания этому городу, субъекту федерации, республиканского статуса. Сергей Егоров.
К этому моменту прошел опрос жителей Санкт-Петербурга, согласны ли вы с тем, чтобы Санкт-Петербург, как субъект федерации, имел полномочия такие же, как республики в составе Российской Федерации? 70% были за это. Не то, чтобы мы стали республикой, нам не шашечки, нам ехать. 70% жителей нашего города поддержали, чтобы у нас... А почему мы второго сорта, должен быть, собственно говоря, да? Почему татары первого сорта, а жители Санкт-Петербурга второго сорта? Это же неправильно.
Иначе оценивает ситуацию сентября 93-го другой депутат Петросовета Александр Винников.
Открылись широчайшие возможности у людей, которые стремились обрести как можно больше власти в таком традиционалистском понимании этого слова. Ну и, конечно, Ленсовет в Санкт-Петербурге в лице лидеров Малого Совета от этого не мог остаться в стороне. Но представьте себе, у них появилась реальная возможность так вот, без там, выборов, без пробивания там, на федеральный уровень, вдруг обозглавить самостоятельное государство. Ну, это вообще сказка, песня. Знаете, то, ради чего они были готовы просто на все, они на все пошли. Были и подлоги, были и прямое нарушение законов. То есть, пустились во все тяжкие. Это, конечно, такая постыдная страница в истории Ленсовета. И единственное, что я могу сказать свое оправдание, что лично я и друзья мои из Демократической России, мы этому максимально жестко противостояли. Ну и после этого, естественно, вопрос о том, чтобы сохранять советскую власть на местах, ликвидировав ее в центре, был решен. Поэтому судьба Ленсовета уже просматривалась совершенно отчетливо. И никаких возможностей, надобности сохранения в том виде, в котором он был в тот момент, когда вы в него пришли, уже не были. Время ушло вперед. А мы остались сзади.
Как бы там ни было, но сразу после 4 октября, после расстрела Белого дома в Москве, последовала внеочередная сессия Петросовета, на которой антиельцинские решения Малого Совета были отменены. Сергей Егоров называет эти события позорными для Петросовета.
Мне стыдно, что все-таки Ленсовет через месяц был через коленку переломлен и на своей сессии все-таки отменил это постановление Малого Совета. Голосование было то ли 4, то ли 5. Ленсовет отказывался отменять. Александр Николаевич Беляев все выкручивал руки, стращал. И в конце концов там одним-двумя голосами все-таки удалось отменить. Это черная страница в истории Ленсовета. Самое, так сказать, плохое деяния, которые сделал Ленсовет в целом.
Все депутаты Петросовета и сторонники и противники конституционной реформы Бориса Ельцина в один голос отмечают негативные последствия действий в те дни мэра Анатолия Собчака. 16 ноября 1993 года он предложил Петросовету досрочно прекратить свои полномочия, но получил решительный отказ. За 13, против 230 депутатов, воздержались 24. 29 ноября мэр Анатолий Собчак издал распоряжение о прекращении деятельности Малого Совета. Депутат Петросовета Юрий Вдовин убежден.
Тут, конечно, было однозначно совершенно. Анатолий Александрович Собчак, он не хотел представительной власти, которая его дергала и мешала ему как бы заниматься тем, что он считал руководить городом. И он все делал для того, чтобы скомпрометировать совет. Он публиковал какие-то идиотские совершенно материалы о том, что мы поддержали путч, мы поддержали то. Просто врал. И бегал, насколько я понимаю, за Ельциным с черновиком указа о распуске Ленсовета, чего он и добился. А так Собчак был абсолютно авторитарный человек.
Борис Ельцин якобы подписал указ о разгоне Петросовета 22 декабря 1993 года. Я говорю якобы, потому что этот указ с подписью президента до сих пор никто не видел. Депутат Петросовета Сергей Егоров.
Многие депутаты Ленсовета пытались добиться того, чтобы был предъявлен экземпляр указа президента с его подписью. Пытались через прокуратуру, там, через что угодно добиться. Ну покажите. Нет.
Каковы же были последствия конституционной реформы Бориса Ельцина для Петербурга? Сергей Егоров.
Анатолий Александрович привез оттуда разрешение проводить там выборы по какой-то такой хитрой схеме, по которой, я напомню, в апреле даже половины депутатов не было выбрано. А ему это и прекрасно. И законодательное собрание заработало только в декабре 1994 года, то есть через год. Целый год в нашем городе власти не было. Потому что власть, которая сконцентрирована в одних руках, это не власть. Это безвластие, это узурпация.
Но самое удивительное было то, что все эти события, начиная с сентября 93-го до декабря 94-го года, до окончания выборов в уже законодательное собрание Санкт-Петербурга, сопровождались глубоким массовым равнодушием горожан, которые практически не замечали, не хотели замечать происходящего в Мариинском дворце. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск, четверг, 3 октября. Суд в Мурманске продолжил предъявлять обвинения арестованным активистам экологической организации «Гринпис», участникам акции убровой платформы «Приразломная» 18 сентября. Обвинения, в том числе и фотографу Денису Синякову, предъявляются по статье «Пиратство». Вот что рассказывает мурманский корреспондент «Свободы» Максим Жаравин.
В Мурманске сотрудники Следственного комитета продолжают предъявлять обвинения в пиратстве оставшимся активистам «Гринпис». Сегодня утром 16 человек доставили в здание Следственного комитета. Напомню, что вчера обвинение было предъявлено только 14 участникам нападения на платформу «Приразломная» в Печорском море. В настоящий момент известно, что к минимум 3 активистам уже предъявлено обвинение в пиратстве. 26 и 29 сентября решением Ленинского районного суда города Мурманска все 30 активистов были арестованы на 2 месяца в подозрении в пиратстве. По всем активистам были поданы апелляции. В суде сообщили, что адвокаты задержанных все еще продолжают знакомиться с материалами дела, протоколами заседаний, и поэтому все жалобы будут отправлены в Мурманский областной суд, предположительно завтра, 4 октября, где уже будет приниматься решение о проведении судебных заседаний по этим апелляциям.
Предъявлено ли обвинение в пиратстве, так же, как активистам Гринписа, находившемуся вместе с ним фотографу Денису Синякову?
Да, сегодня ему тоже были предъявлены обвинения. Общественность пока это никак не комментирует, однако в средствах массовой информации уже стали проходить новости о том, что его просят освободить и считают, что его арест незаконен, поскольку он является членом Гринписа, а только работал как журналист на освещении этой акции. Примечательно, что в Мурманске региональный союз журналистов пока что тоже отказывает от комментариев по данному вопросу.
Планируется ли на сегодня или на какие-то ближайшие дни акции в поддержку активистов Гринпис?
Да, стало известно, что 5 октября в субботу местная общественная экологическая организация «Природа и молодежь» намерена провести акцию солидарности с задержанными активистами. Акция будет проводиться в своего рода гайд-парке Мурманска. Это сквер у памятника жертвам интервенции. То есть согласование на проведение такого мероприятия в данном месте не требуется. В ходе акции члены «Природа и молодежь» намерены распространить информацию о позиции «Гринпис» и прочих сопутствующих вопросов о задержании активистов. Также они предлагают волонтерам приносить книги на английском языке для передачи в СИЗО к задержанным, поскольку они очень нуждаются в такой литературе, чтобы им было что делать в камерах. Напомню, что арестанты содержатся в СИЗО городов Мурманск и Апатиты.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин. Вопрос ему задавал мой московский коллега Марк Крутов. Среди тех активистов «Гринпис», кто оказался за решеткой в Мурманске, гражданка Турции Гизем Акхан. Ее родные и близкие требуют немедленного освобождения активистки и собираются обращаться лично к Владимиру Путину. Из Стамбула передает наш корреспондент Елена Солнцева.
«Мома, представляешь, я сегодня видела настоящего большого кита, которого раньше так часто видела во сне. Он был совсем близко, застыл на какое-то мгновение, а потом махнул хвостом и ушел в глубину, оставив после себя только пенные брызги. Я подумала, реальность это или видение, ведь наша жизнь полна чудес». Эти шутливые восторженные послания 24-летняя Гизем Акхан адресует своей любимой кошке по кличке Мома, которую, по ее словам, не позволили взять на борт судна «Арктик Санрайз», несмотря на долгие уговоры. «Гизем выполняла на судне функции корабельного повара», рассказывает ее близкая подруга Бельги.
«Она училась на финансиста в престижном стамбульском вузе, но через пару лет поняла, что цифры – это не ее стихия. Несмотря на уговоры родителей, она бросила учебу и перевелась на факультет кулинарии. Она мечтала открыть ресторан экологической кухни. За несколько месяцев до этой экспедиции Гизем организовала кухню для мигрантов, где несколько молодых людей под ее руководством готовили еду и собирали продуктовые наборы, предназначенные для сирийских беженцев, которые проживают на юго-востоке Турции. Она даже ездила туда и несколько недель работала в лагерях беженцев в качестве волонтера».
7 лет назад Гизем сама пришла в стамбульский офис «Гринпис» и попросила хоть какую-то работу. В числе других активистов собирала подписи против строительства первой атомной электростанции в Турции на побережье Средиземного моря. В прошлом году участвовала в экспедиции против ловли голубого тунца на Мальте. Летом этого года около 3 недель Гизем вместе с другими членами организации протестовала против сноса зеленого парка Гизи в самом центре Стамбула и строительства на этом месте крупного торгового центра. Чтобы достучаться до властей, экологи организовали палаточный лагерь на центральной площади Таксим. Несколько недель они круглосуточно находились в этом лагере. К экологам присоединились тысячи обычных людей. Акции переросли в массовые выступления с требованием отставки правительства. Проект сноса парка был заморожен на неопределенное время. «Мы надеемся, что российские власти обратят внимание на нас. Ведь Greenpeace – мирная организация, которая борется за сохранение окружающей среды», говорит одна из представительниц организации, 30-летняя Айше.
«Их называют пиратами, однако экологи – самые мирные люди на свете, которые хотят сохранить этот мир для будущих поколений. Российские власти в погоне за нефтересурсами начали осваивать Арктику, которая в последние годы стала особенно уязвимой. Как известно, таяние ледников – это дело рук человеческой деятельности. Все это может привести к глобальному потеплению и всеобщей катастрофе. Это нужно понимать».
Каждый день активисты Стамбула офиса «Гринпис» разговаривают с родными и близкими Гизем. «Ее мама все время плачет, но надеется, что дочь скоро вернется домой», говорит мне 18-летняя Айнур. В понедельник экологи организовали акцию протеста у стен российского консульства в Стамбуле. Около 5 часов группа из 15 человек простояла в молчании с плакатами с требованием отпустить девушку на волю. По словам представителей местного отделения «Гринпис», акции будут продолжены. Активисты намерены провести сидячую акцию и хотят привлечь как можно больше людей. О своем участии уже заявили студенты нескольких стамбульских вузов, которые намерены обратиться к Путину лично, чтобы вызволить Гизем из тюрьмы. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 3 октября. Следственный комитет России до 23 октября продлил срок проверки по заявлению осужденной участницы группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой об угрозах со стороны руководства мордовской колонии, где она отбывает наказание. В конце сентября Толоконникова объявила голодовку, заявив, что в ее адрес поступают угрозы. Также заключенная рассказала в письме о фактически рабских условиях труда в колонии. 1 октября Толоконникова прервала голодовку по медицинскому медицинским показаниям, однако пообещала ее возобновить, если не будут выполнены ее требования. Защитники Надежды Толоконниковой уже несколько дней не могут с ней связаться. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Состояние здоровья Надежды Толоконниковой стабильное, уверяют представители Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия. Сейчас участница группы «Пусси Райот», прекратившая 1 октября 9-дневную голодовку, находится под наблюдением врачей. Она сильно похудела, но это естественный процесс, отметил в интервью РИА Новости председатель общественно-наблюдательной комиссии Мордовии Геннадий Морозов. Депутат Госдумы Илья Пономарев, встречавшийся с Толоконниковой в тюремной больнице, сообщил, что осужденная выглядела слабой и любые движения давались ей с трудом. Защитники же Надежды Толоконниковой до сих пор не обладают информацией о ее состоянии. Адвокатов к ней не пускают. Вот что в интервью «Радио Свобода» пояснил муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Мы не имеем никакой информации о состоянии Надежды Толоконниковой, поскольку адвокат бит. В данный момент не имеет доступа, и мы боремся с этой проблемой. У нас есть информация, что полномочный прав человека в Российской Федерации Лукин обращался с информацией к руководству всей России с просьбой обеспечить законное право защиты Толоконниковой на контакт с ней, хотя бы на телефонный контакт. Если врачи всей России действительно считают, что она не в состоянии приходить на встречи к адвокату, но мы считаем, что их утверждение, что Надежда Толоконникова слишком слаба, чтобы подходить к телефону, является явным признаком блокады до сих пор, несмотря на приостановленную голодовку со стороны всей России.
Петр Верзилов подтвердил, что участница группы «Пусси Райот» намерена возобновить голодовку, если не будут выполнены ее требования. Толоконникова просит перевести ее в другую колонию, провести расследование условий содержания в мордовской колонии номер 14 и обеспечить безопасность тем осужденным, кто даст показания о ситуации в исправительном учреждении. В четверг представители Следственного комитета России заявили, что в связи с большим объемом работы продлевают до 23 октября срок проверки по заявлению Надежды Толоконниковой об угрозах в ее адрес со стороны администрации колонии. Помимо самой Толоконниковой, с ходатайством проверить деятельность руководства колонии номер 14, в Следственный комитет обращался ее адвокат Дмитрий Динза. 3 октября в Москве и в поселке Зубова Поляна в Мордовии проходят пикеты в поддержку Надежды Толоконниковой. По словам Петра Верзилова, акции в Мордовии уже привлекли к себе внимание.
В Мордовии происходят пикеты в ежедневном режиме. Происходит одиночное пикетирование зданий в Синей Республике Мордовии. В них участвует, сменяясь пикетчикой, и оно уже вызвало достаточно широкий резонанс среди, так сказать, мордовской общественности. Уже даже появились информации о том, что готовится провокация в отношении людей, производящих дневные пикеты, со стороны курсантов ПСИН. И по этому поводу руководство ОВД по Зубово-Поляницкому району уже производит проверку.
Говорил Петр Верзилов. Председатель комитета против пыток Игорь Каляпин надеется, что конфликт Надежды Толоконниковой с администрацией колонии не будет иметь для нее серьезных последствий. По мнению правозащитника, рассказ осужденной о ситуации в исправительном учреждении позволит со временем изменить ситуацию в колониях в лучшую сторону.
Понятно, что у нее испорченное отношение с администрацией колонии. Понятно, что оставшиеся ей 5 месяцев она, скорее всего, проведет в безопасном месте. Возможно, ее переведут в другую колонию, но отношение к ней там тоже будет вряд ли ровным, вряд ли хорошим, потому что от нее ждут проблем. В любом случае, скандал, вызванный ее письмом, пусть не сразу, пусть постепенно, но приведет к улучшению обстановки в этих колониях, к тому, что права, прежде всего трудовые права осужденных, будут лучше соблюдаться. Это совсем не значит, что все проблемы решатся, которые там подняты в этом ее письме, но это, безусловно, толчок позитивный для системы ПСИН. Именно активная позиция Толоконниковой является первопричиной этого. То, что и адвокаты, там, и Хруновы, и Динзе, Сацы, и Агора, в том числе, подключились к озвучиванию позиции Толоконниковой, это ей помогло эту позицию донести до общественности. Она, понимая свое несколько привилегированное положение, это правда, оно у нее действительно привилегированное, за счет того, что она является вот такой известной медийной фигурой. Она использовала это для того, чтобы придать гласности проблемы, которые есть, в частности, вот в Усть-Мордовии. Она понимает, что ей осталось 5 месяцев, и что уж за 5 месяцев, наверное, ее все-таки не убьют. Она это использовала для того, чтобы озвучить проблему. По-моему, это честно. Дай бог, чтобы другие так называемые ВИП-осужденные попали так же.
Полагает Игорь Каляпин, председатель комитета против пыток. 23 сентября Надежда Толоконникова объявила голодовку, заявив в открытом письме о невыносимых условиях содержания в мордовской колонии и о нарушении условий труда осужденных. Кроме того, она сообщила, что со стороны руководства колонии ей поступали угрозы убийством. Члены президентского совета по правам человека, посетившие колонию, подтвердили сведения о нарушениях прав осужденных, при этом заявив, что считают голодовку Надежды Толоконниковой заранее спланированной и организованной извне. По данным рабочей группы, Толоконниковой помогали ее муж Петр Верзилов, ее адвокат Ирина Хрунова и председатель ассоциации «Агора» Павел Чиков. Защитники Надежды Толоконниковой эти выводы опровергают. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 октября. У микрофона Андрей Шароградский. По данным газеты «Известия», Совет Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России намерены внести поправки в законопроект о некоммерческих организациях, которые, как пишет издание, закроют для российских НКО так называемые серые схемы получения иностранных денег. Кроме того, власти намерены взять под контроль незарегистрированные общественные объединения без образования юридического лица. Такой статус после массированного давления на НКО получили многие организации, не пожелавшие называться иностранными агентами, в том числе Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Сейчас организация имеет статус движения и пока никак не должна отчитываться перед государством о своей деятельности. Тему продолжит Любовь Чижова.
В августе этого года Костромской центр поддержки общественных инициатив попросил Конституционный суд России проверить конституционность закона об НКО. Затем жалобу в тот же суд подал уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. 4 сентября на заседании Совета по правам человека президент Владимир Путин признал, что с законом о регистрации НКО не все ладно, и заявил, что готов выслушать предложения правозащитников о его совершенствовании. Тем временем Совет Федерации и Генеральная прокуратура намерены внести поправки в закон об НКО, чтобы исключить серые схемы финансирования организаций и взять под контроль незарегистрированные общественные объединения без образования юридического лица. Заместитель директора движения «Голос» Григорий Мельканьянц полагает, что давление на российские НКО будет увеличиваться.
У них есть еще одна инициатива, которая меня больше всего не просто удивила, а я считаю, что это очень вредная и опасная инициатива, которая связана с тем, что они хотят ввести учет незарегистрированных общественных объединений. По-моему, это очень опасное предложение, потому что сегодня по закону о общественных объединениях у нас, по сути, есть два вида общественных организаций. Это первый вид, которые должны зарегистрироваться в Министерстве юстиции, и второй вид – это общественные объединения, которые действуют без образования юридического лица. И этой возможностью пользуются очень много организаций, не занимаясь какой-то там вот этой бесконечной отчетностью, не подпадая под бесконечные проверки. Вот эти организации, которые не могут иметь банковского счета, организации, которые не могут иметь никакой собственности, но при этом они имеют возможность проводить собрания, вести какую-то деятельность. У них тоже есть органы управления. Это, например, Общероссийский народный фронт. Да, вот есть такой там известный провластный. Или, например, организации, которые вот сейчас мы знаем, там разные благотворительные гражданские, которые возникают на волне гражданской активности. Тоже движение за счет прав избирателей «Голос» тоже действует без образования юридического лица. То есть это вот, ну, достаточно большой и очень, как бы, я считаю, значимый пласт гражданского общества, и я так вижу, что они хотят наступить как бы теперь вот этим всем фронтом, Министерством юстиции, опять разными там прокуратурами на вот эту часть некоммерческих организаций, поставить их под контроль, пересчитать всех. Я не исключаю, что могут быть установлены какие-то формы и определенные отчетности и так далее. То есть жизнь всех некоммерческих организаций будет очень непростой, и если сейчас вот кто-то думал, что эта волна спадет, и многие думали, что, ну, я считаю, что это такой миф, что кампания против НКО сошла на нет, это все не так. Измышляют они определенные планы, и некоммерческие организации, которые думали, что они сейчас будут молчать и все успокоится, и там это касалось только организаций, которые якобы занимаются политической деятельностью, я думаю, что это сейчас все будет распространяться на все НКО, и жизнь у некоммерческих организаций будет все сложнее и сложнее с каждым годом.
Федеральный закон о некоммерческих организациях вступил в силу в ноябре прошлого года, почти год назад. Вот если подвести итоги, что в сухом остатке? Как этот год прошел для «Голоса»?
21 ноября вступили эти поправки, касающиеся закона об иностранных агентах, и некоммерческие организации столкнулись, ну, с серьезным давлением, во-первых, прошли вот эти многотысячные различные там проверки различных органов, не только прокуратуры, но и там пожарных и так далее, которые все-таки под эгидой как бы вот этих изменений законодательства проводили вот эти многочисленные проверки не только там в Москве, но и там по всей стране. Для «Голоса» это был очень непростой год, потому что, во-первых, из-за вот этих поправок две наши организации уже сейчас, деятельность этих организаций была приостановлена Министерством юстиции, необоснованно, на наш взгляд, и по очень надуманным и несостоятельным основаниям. И мы вынуждены оспаривать все эти санкции в отношении «Голоса» в Европейском суде по правам человека, потому что, скорее всего, только там нам удастся на правду. Там здесь явно все это было так очень спланировано и ангажировано.
Это было мнение правозащитника Григория Мельканьянца. Правовой аналитик Ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев полагает, что новые инициативы власти по ужесточению закона об НКО – это продолжение информационной кампании против некоммерческих организаций.
Ну, на деле это означает, на мой взгляд, это попытка создать видимость некой бурной деятельности и ничего, как вот связать это только с информационной некой негативной информационной кампанией против НКО, ничего в голову не приходит от этих предложений. Потому что и предложения, по большому счету, никакого основания под собой не имеют. Там речь идет, например, о так называемых, как они их называют, серых схемах финансирования НКО. Вот я уже несколько раз говорил, хоть один факт серого финансирования, незаконного финансирования НКО был выявлен за прошлые года или в ходе этих проверок ни одного факта, связанного с каким-то там тайным незаконным финансированием среди НКО, выявлено не было. Они там в качестве серой схемы преподносят то, что одни получают финансирование, потом распределяют по другим некоммерческим организациям. Эта схема предусмотрена Гражданским кодексом, она не является серой. Так называемые субгранты и субпожертвования. Это обычная практика как и для российских источников финансирования, так и для иностранных источников финансирования. Во-вторых, они там приводят, в «Известиях», в частности, приводится пример о том, что вот поступает в одну организацию, она регистрируется в качестве иностранного агента, а потом уходит другим российским организациям, и те, мол, выпадают из закона об иностранных агентах. Депутаты что, уже забыли, что они сами там напринимали? В их поправках, которые были введены в прошлом году, четко указано, что к иностранному финансированию приравнивается в том числе получение денег от российской организации, которая, в свою очередь, получает деньги из-за рубежа. Вот как раз это та самая схема. То есть у депутатов уже некая амнезия, что ли, получается, происходит. То есть они даже не помнят, что они напринимали, они не читают элементарно того, что уже приняли.
Ваши коллеги-правозащитники говорят о попытке взять под контроль незарегистрированные общественные объединения без образования юридического лица.
Желание у властей контролировать все и вся, как бы, оно давно есть. Они попытки в этом направлении предпринимают, но вот как это будет выглядеть на практике, у меня большое сомнение. Что такое общественное объединение, действующее без регистрации? Это некий клуб единомышленников. И как они будут это выявлять, как они это будут фиксировать? Больше трех не собираться? Знаю, какая-то шиза это получается. По-другому это не назвать.
Можно ли сейчас говорить о новом витке давления на НКО или опасность миновала? Уже хуже, чем есть, не будет.
Может, с тем законом об иностранных агентах, но я не знаю, что пока может быть хуже, но, во всяком случае, такие подвижки среди депутатов можно рассматривать как некая попытка создать баланс, потому что, говоря о законе об иностранных агентах, мы слышали все, что сказал по этому поводу Путин, какие поручения он дал. Необходимо учитывать так, что и то, что жалоба на этот закон председателем Конституционного суда передана на изучение судьям Конституционного суда, я думаю, в ближайшее время все-таки будет рассмотрение. В связи с этим, ряд депутатов или группа депутатов пытается подстраховаться на случай того, что если этот закон будет признан неконституционным или в какой-то части будет изменен и так далее и тому подобное. То есть пытаются вот не упустить из-под контроля эту масштабную группу общественных правозащитных организаций.
Говорил правовой аналитик Ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев. Вступивший в силу в ноябре прошлого года закон об НКО вызвал массу нареканий у правозащитников. Его критикуют за недостаточно четкое определение политической деятельности, за которую организацию могут причислить к иностранным агентам. Масштабные проверки российских НКО на предмет исполнения ими новых норм регистрации начались весной этого года. Сейчас проверки проходят в 313 российских некоммерческих организациях. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы – итоговый выпуск. На состоявшейся в Петрозаводске сессии городского совета новый мэр города Галина Ширшина, победившая на выборах кандидата от «Единой России», попыталась добиться отмены принятого ранее депутатами решения о выделении под застройку более 13 участков городской рекреационной зоны. Предложение мэра у депутатов поддержки не встретило, рассказывает наш корреспондент в Петрозаводске Тамара Спектор.
По инициативе главы Петрозаводска Галины Ширшиной была назначена внеочередная сессия Петросовета. Однако в назначенный день 25 сентября она не состоялась и была перенесена на 2 октября. Причины переноса горожанам никто так и не объяснил. За неделю отсрочки Ширшина проводила консультации с депутатами, организовала поездку по рекреационным зонам, предназначенным под застройку, а на самой сессии еще раз высказала свою позицию.
Хочу поблагодарить за активность, за то, что такое активное участие все принимают в обсуждении этого вопроса. И эта активность, она показывает еще раз мне, как главе Петрозаводского городского округа, что вопрос, который был вынесен 10 сентября, он не был готов и он не был проработан досконально. Что касается застройщиков, я понимаю прекрасно, и все мы понимаем, что город должен развиваться, он должен строиться, но мы должны очень внимательно относиться к тем участкам, на которых это строительство должно происходить. Решение 10 сентября по этому вопросу конкретному, оно в интересах некоторых застройщиков, но, к сожалению, на мой взгляд, глобально интересам жителей города Петрозаводска это решение не соответствует. У нас достаточно много участков в городе Петрозаводске, где, в частности, ветхое жилье, да, где можно строиться, развиваться, и не надо никаких переносить зоны из рекреационных в жилищное строительство. Это моя принципиальная позиция. Я хочу, чтобы вы ее услышали. Я прошу вас все-таки отменить то решение, которое было принято 10 сентября.
Заместитель прокурора Петрозаводска Илья Яковлев подвел теоретическую базу под нежелание депутатов отменять свое решение. Оказывается, это может повлечь судебный иск.
Пояснительные записки к проекту не содержится сведения относительно возможных последствий отмены принятого решения. Я убежден, что принятие данного решения, данного проекта, создаст серьезные условия для его оспаривания в судебном порядке.
Перед самым голосованием председатель Петросовета Олег Фокин еще раз замотивировал депутатов на принятие нужного решения, несмотря даже на протесты юриста самого горсовета. После этого даже странно, что отмена решения по застройке среди депутатов оказалось аж целых 10 сторонников.
Конечно, Владимир, я по мотивам голосования. По мотивам голосования могу выступать. При этом мы получили, пусть это поздно или рано, но мы получили заключение прокуратуры, которое предостерегает, что наше решение в случае его принятия носит незаконный характер. Конечно, можно с ним соглашаться, не соглашаться. Ольга Ильина, ну не перекрывайте, я по мотивам. Значит, коллеги, переходим тогда к голосованию. Значит, по мотивам голосования считаю, что данное решение поддерживать не надо. Кто за принятие данного решения, прошу голосовать.
Только вот вопрос вот этот.
Решение... Смотрите, решение внесено, вопрос на сессии об отмене решения. Поэтому кто за отмену решения? 10. Кто против? 14. Вопрос не принят.
Эта сессия запомнится горожанам также тем, что депутаты отклонили предложение о поименном голосовании и отказались отменять положение устава города о золотых парашютах для чиновников и депутатов. Пока не ясно, есть ли у Галины Ширшиной полномочия для того, чтобы наложить вето на решение депутатов. Но уже можно констатировать, что Петросовет не собирается считаться с мнением общественности и специалистов, равно как и то, что депутаты не расстроились из-за того, что их деятельность вызвала протесты избирателей.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Петрозаводске Тамары Спектор. Американская правозащитная организация Freedom House опубликовала исследование уровня свободы интернета в 91 стране мира. Российское киберпространство оценивается американскими экспертами как частично свободное. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Freedom House разработала свою шкалу свободы интернет-пространства, в основе которой три критерия. Доступ к интернету, свобода функционирования сайтов, что включает различного рода цензуру, и нарушение прав пользователей, по большому счету преследование за сказанное и написанное в интернете. В этой табели свободы интернета к числу полностью свободных отнесены лишь 17 стран. Россия занимает традиционную для себя в подобных списках нишу в нижней его половине. На этот раз она оказалась между Венесуэлой и Зимбабве, чуть выше Казахстана. Значительно ниже ее из бывших советских республик находятся лишь Белоруссия и Узбекистан. Значительно выше – Эстония, Украина, Грузия и Армения. Все они вошли в число стран со свободным интернетом. Рейтинг Эстонии, например, выше рейтинга Соединенных Штатов. Вот что говорит о ситуации в России Лора Рид, Аналитик Freedom House – одна из авторов исследования. Рейтинг России снизился в этом году на 2 пункта, в основном из-за ощутимого ужесточения преследования за активность в интернете. По нашим подсчетам, 103 человека было подвергнуто в прошлом году судебному преследованию. Более чем в 3 раза больше, чем годом раньше. Формально большинство этих людей преследуется за экстремистскую деятельность. В июле 2012 года Госдума приняла закон, который окрестили законом о черных списках в интернете. Мы рассматриваем его как новый шаг российского правительства в сторону потенциального контроля интернета, потому что процедура запрещения сайтов не вписывается в рамки нормального правового процесса. Она происходит вне судебного контроля. Пока, судя по различной информации, к числу запрещенных были отнесены сайты, связанные с детской порнографией, пропагандой самоубийств, но известно, что вкупе с этим были, по-видимому, случайные попытки запрета вполне законного контента. Мало того, в прошлом году повысилась активность прокуратуры, пытающейся заблокировать определенные сайты, так сказать, законным путем, посредством судебных решений. Во многих из расследованных нами эпизодов прокуратура на местах прибегает в таких случаях к обвинениям в экстремизме, в то время как в действительности это выглядит наказанием за политическую и социальную активность. Все это внушает опасения, что закон о черных списках будет применяться для нейтрализации политического контента. Но, по словам моей собеседницы Лоры Рид из организации Freedom House, ситуация в российском интернет-пространстве не выглядит однозначно безнадежной. Россия представляет собой интересный случай, говорит она. Мы относим ее к категории частично свободных. В то время как власти страны пытаются ограничить распространение определенного контента, в то время как активизируют судебные преследования тех, кто пытается использовать интернет в качестве инструмента политической организации, в России сформировалось жизнеспособное и активное сообщество пользователей интернета. Оно оказалось способным воспрепятствовать попыткам властей ввести еще более жесткий контроль над интернетом. Оно собирает деньги на защиту людей, преследуемых властями. Именно на интернете, как ни парадоксально, власти сталкиваются с открытым сопротивлением гражданского общества. Сравнительная свобода российского интернета особо заметна на фоне опыта Белоруссии и Узбекистана, говорит Лора Рид. Если мы посмотрим на то, что происходит в этих странах, мы увидим, что власти обеих стран, особенно Узбекистана, блокируют множество иностранных новостных сайтов. Они блокируют материалы правозащитных групп. Обе страны практикуют поголовную слежку на интернете. 2 журналиста в Узбекистане отбывают сейчас длительные тюремные сроки за свою деятельность по надуманным обвинениям. А каково ваше личное ощущение, если российские власти захотят, скажем, взять в свои руки контроль над интернетом? Насколько трудно им будет осуществить такую идею? У нас есть, как я уже говорила, примеры властей других стран, которые пошли гораздо дальше по этому пути. Пока трудно ответить на этот вопрос, но интересно, например, то, что во время дискуссий в прошлом году на международной конференции представители российского правительства вкупе с некоторыми другими государствами, такими как Китай, выступали в пользу предоставления государствам больше суверенного контроля над интернет-пространством на их территории. Трудно сказать, как будет развиваться эта тенденция и к чему она приведет. Это была Лора Рид, сотрудница американской правозащитной организации Freedom House, одна из авторов исследования о свободе интернета в мире.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин об исследовании правозащитной организации Freedom House об уровне свободы интернета в мире. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 октября. Его, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». После 7 лет согласований общественному благотворительному фонду «Гаркундель», президентом которого является музыкант Олег Гаркуша, выделено помещение. В нем разместится арт-центр фонда, где будут находиться студии, музей рок-н-ролла. Сотрудники и гости смогут проводить мастер-классы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Сообщение о том, что в арт-центре «Спартак» на Кирочной улице открылся клуб «Гаркундель», появились еще в конце 2000 года. Говорят, что это странное и веселое название – школьное прозвище рок-музыканта Олега Гаркуши. Впрочем, сам он утверждает, что это легенда, а прозвище выдумал один из его друзей. Но потом «Спартак» сгорел, и клуб «Гаркундель» остался без крыши над головой. Все это время ее продолжали искать. Сначала довольно вяло, потом последние 7 лет активно. И вот настал день, когда ВКонтакте появилась новая группа, которая сообщает о себе следующее. Эта группа освещает деятельность клуба легендарного Олега Гаркуши «Гаркундель», который после затяжной паузы возобновил свою деятельность. В свое время именно в «Гаркунделе» начинали громко заявлять о себе такие группы, как «Ночные снайперы», «Биллис Бен», «Торбо на круче», «Энимал Джаст», «ПТВП», «Джейн Эйр», «Враги» и другие. Подход Олега Гаркуши остается неизменным. В клубе должны выступать самобытные, талантливые и оригинальные коллективы. Местоположение – Петербург. Конец цитаты. Ну, что касается местоположения, теперь оно имеет вполне конкретный адрес – отдельно стоящий флигель на 10-й Советской улице. Очень рад за своего товарища, директор театрально-концертной компании «Стоп Тайм», продюсер рок-фестивалей «Окна открой», «Мир без наркотиков» и «День русской славы» Евгений Мочулов.
Олег – мой партнер, вот он участвует в жюри у нас на «Окнах открой» 12 лет уже. Помогает отбирать лучшие молодые группы со всей страны, зарубежья. Каждый год мы их отбираем, потом они выступают на одной сцене со звездами. И у Олега давнишняя мечта, и он делает это в других клубах, это работать молодыми коллективами, отслушивать их круглый год, помогать им. И вот он на моей памяти уже очень давно просит у городских властей помещения, потому что он человек небогатый, ему нужно, чтобы на льготных условиях ему город дал в аренду. И вот он мне позвонил и радостно сообщил, что вроде ему дали это помещение. Ну, естественно, что оно не приспособленное, не готовое. Обязательно съезжу, может быть, даже как-то вот помогу или поучаствую в его проекте.
Рок-музыка развивается в Петербурге 45 лет, напоминает известный музыкант, писатель Владимир Рекшан, который относится к идее Гаркунделя скептически.
Ни одного места в городе Петербурге, куда бы люди могли прийти, преклонить колени и головы, что-то вспомнить, нету. Хотя через эту музыкальную любовь прошло уже 2 поколения. Совершенно очевидно, что в городе должен быть такой живой музей, в рамках которого может существовать все, что угодно. Что Гаркундель, что Ленинградский рок-клуб. Кстати, Гаркуша мне и друг, но это свое сочетание не имеет никакого значения. Ну, просто известный человек этим и занимается. Гаркундель – то, что делает Гаркуша. Приглашает каких-то молодых, они что-то такое играют. Все хотят помогать молодым, а молодым не будут помогать. Молодые, они сами разберутся.
Зато самому Олегу Гаркуше скепсис совершенно чужд. Он откровенно радуется своей удаче.
Фонд «Гаркундель» образовался в 2001 году. И изначально в кинотеатре «Спартак» все это происходило на втором этаже, образовался, скажем, некий клуб под названием «Гаркундель», где мы проводили концерты, где преимущественно играли молодые музыканты различных коллективов. Эти коллективы очень даже достойно зарекомендовали. Это «Ночные снайперы», «Биллис Бенд», «Враги», «Энимал Джаз», «ПТВП» и так далее, и так далее. Взрастили бы молодежь. И в том числе на протяжении многих лет мы делали такие мероприятия, потому что клуб «Спартак» в свое время сгорел, «Гаркундель» остался без помещения. Но так как у меня благотворительный фонд, мне положено было помещение. Уже по-настоящему мы стали заниматься поиском помещения и работы с администрацией города уже с 2007 года. И все это время мы делали фестивали «Гаркундель», где молодые играют и делаем тоже. Вот пока мы сейчас на базе байкерского клуба на «Хантер» сделаем, а, естественно, когда появится помещение, там будет концерт, студия, музей рок-н-ролла, небольшая, может быть, гостиничка для музыкантов приезжих, и арт-центр будет называться не клуб, а арт-центр, где еще художники будут выставляться, проводить различные благотворительные мероприятия для пожилых людей, для ветеранов будем делать, для детишек, ну, в общем, вот такой план.
А места-то хватит для всех этих планов?
Это помещение 163 квадратных метра, это отдельный стоящий двухэтажный флигелечек такой, он выглядит как буква «Г», как ни странно, и как, может быть, должно быть, как «Гаркундель», да, и «Гаркуша». На данный момент очистка помещения, ну, от всего ненужного, то, что там было раньше. А были раньше там радиомастерская, мастерская обуви, там жили дворники гастарбайтеры в последний момент. Когда начнут появляться денежка, в группе «Гаркундель» мы дали объявление по всему, как бы, миру, по копеечке собирать.
собирать такие народные, скажем так, деньги. И потихонечку будем уже делать ремонт. Будет закупаться материал для ремонта, ну и последствия аппаратуры и все остальное, ну, где-то предполагаем через, ну, может, полгодика, может быть, раньше. Все будет зависеть от поступления денег. Арт-центр делается не для зарабатывания денег, а для того, чтобы молодые люди не пили, не курили, не кололись, а занимались творчеством. Это делается только на благо людей, которые будут приходить ко мне и играть, что хотят и как хотят. Вот те горгульи, которые у меня были за многие годы, люди играют, на мой взгляд, они довольны и счастливы, что им предоставляется такая возможность.
Такая молодежная площадка в городе очень нужна, считает Евгений Мочалов.
Если это Олег будет там работать, это светлый очень человек, но почему-то у него вот прямо эта страсть вот к молодым коллективам, помогать им, работать с ними. Питер – это рок-н-ролльный город, Москва – это коммерческий город. И вот те, кто хотят зарабатывать деньги, они, конечно, пытаются поехать в Москву. Питер рок-н-ролльный. Сюда приезжают люди творческие, которые не деньги зарабатывать ставят целью, а просто не могут не играть. Вот не могут они.
По мнению Евгения Мочалова, Олег Горкуша именно тот человек, который может воплотить в жизнь идею молодежного рок-клуба и взрастить еще не один интересный коллектив. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 октября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.